Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Добрый день, друзья! Как обычно, в понедельник в 15:00 выходит передача «Гиг-зона», где мы с вами разбираем разные события в разных выдуманных вселенных, популярных, не очень популярных. И сегодня мы разбираем франшизу «Охотники за привидениями» в связи с выходом нового фильма, по поводу которого есть много споров у фанатов. И насколько правомочны эти споры и те выводы, к которым приходят фанаты, мы с вами сегодня и разберем. С вами сегодня я, ведущая Оксана Куропаткина, и двое наших гостей. Владислав Раздьяконов, доцент Центра изучения религии. Влад, привет!
Привет!
И Георгий Федоровский, админ самого крупного сообщества ВКонтакте, который посвящен охотникам за привидениями. Георгий, добрый день.
Добрый день, всем привет.
Итак, как обычно, прежде чем мы начинаем разбор собственно фильма, франшизы, идем по нашим вопросам и заходим даже туда, куда раньше не собирались заходить. Сначала мы говорим о том, как мы, в принципе, оказались в этой франшизе, как мы с ней познакомились и насколько давнее наше знакомство. У меня все, могу сразу сказать, все очень скучно и традиционно. Перед эфиром нужно было ознакомиться со всеми четырьмя фильмами. Я добросовестно ознакомилась. Конечно, до этого про франшизу я слышала, но что-то как-то не складывалось посмотреть, а тут перед эфиром взяла и залпом все посмотрела. Собственно, да, конец истории. Георгий, поскольку вы ведущий фанатского сообщества, то первый мячик вам.
Спасибо. Я могу сказать, что я с охотниками познакомился еще с детства. Ну и, соответственно, как и абсолютное, наверное, большинство фанатов, знакомство началось с классических фильмов и с мультиков, которые уже достаточно давно доступны и достаточно давно вышли. На российском телевидении они активно показывались в течение всех 90-х и 2000-х годов. Наверное, нужно заметить, что был такой выдающийся довольно момент, что Первый канал, ранее ОРТ, они создали такой уникальный дубляж к мультсериалу «Настоящие охотники», что фанатам он очень понравился, отечественным фанатам, да, российским и постсоветским. И, соответственно, с этого началось основное, ну, фанатское сообщество, по сути, зародилось именно вокруг мультсериала в первую очередь, и вылилось оно все в форум. Был такой большой форум, посвященный охотникам. Существовал он, ну, довольно долго и ставил перед собой довольно, прямо говоря, непростые цели. И со всего, ну, насколько я понимаю, со всего бывшего Союза, я лично наблюдал там, как просто как посетитель. А вот были остальные товарищи, которые, собственно, форум основали, и они собирали кассеты с фанатскими записями, на которых был записан тот самый дубляж ОРТ-шный. Потому что, насколько мне известно, я могу сейчас ошибаться, потому что никакого официального релиза по этой теме не выходило от Первого канала. Насколько я понимаю, дубляж, как только договор с Sony Pictures или с Columbia Pictures, насколько я понимаю, тогда было, когда оно закончился, у них договор, то, соответственно, наши вот отечественные, собственно, студия и вот Первый канал, они по договору, насколько я понял, они должны были то ли уничтожить вот ту свою работу, что они проделали, то ли, ну, то есть... то ли как-то, короче, не реализовывать ее в дальнейшем. И, собственно, так и было, потому что на Первом канале больше охотники, ну вот мультсериал, он больше не выходил, и, соответственно, в том дубляже, тем более, тоже его уже не было слышно на нашем телевидении, на российском, ну, насколько я помню, то есть, опять же, может быть, где-то он все-таки еще появлялся на отечественном телевидении, но это уже не имело такого большого значения. Другое дело, что вот в Украине на телевидении вот тот дубляж, он все еще звучал, и я помню, что в 2000-х я, когда вот Киев посещал, то на некоторых каналах действительно мне удавалось случайно совершенно застать охотников, и он был вот с тем отечественным дубляжом, что мы слышали на Первом канале в середине 90-х. То, вот такая вот история, и как бы фанаты, отечественные фанаты, они собирали вот эти кассеты фанатские с записями, оцифровывали их и фактически восстанавливали весь сериал вот в отечественном дубляже по крупицам. Вот такая вот была история, связанная с отечественным фанатским сообществом. Ну а потом, когда ВКонтакте только появился, то уже мы создали группу там, и, собственно, мы ее и возглавили, я и вот пара моих товарищей других. Ребята с форума, они уже как-то стали двигаться дальше. Вот есть такой известный блогер, ну, известный, наверное, в узких кругах, Киноман. Собственно, вот он уже дальше двигался в сторону обзоров видеоигр и все, что с этим связано.
Ну, то есть у вас давняя фанатская история. Вы очень давно в теме. Это приятно. Мы вообще стараемся выцеплять гостей, которые давно и качественно погружены в этот продукт.
Влад, спасибо, да.
Да, не за что. Спасибо вам. У нас крайне редко бывает, чтобы гости сами на нас выходили. Обычно мы ищем гостей по всяким сообществам. А тут я была приятно удивлена, обнаружив в сообщениях сообщества, что ведущего паблика обратился к нам с просьбой пригласить его в эфир. Но мы очень
рады. Да, ну, хотелось вставить свои 5 копеек. Спасибо.
Мы очень рады. Влад, как любитель профессионального спиритизма, скажи, пожалуйста, как ты познакомился с охотниками?
Ну, я познакомился с охотниками тоже вполне традиционно. Наверное, когда мне было лет 10-12, показывали охотников на телевидении. Это конец 80-х, начало 90-х, где-то вот в этой области. Плюс смотрел, наверное, как-то так опционально настоящих охотников за привидениями, благо, когда готовился к эфиру, да, вспомнил, что их смотрел. То есть мой интерес как-то вот, как он сформировался как-то там где-то в глубоком детстве, так и закончился. Вот вплоть до настоящего эфира, к которому я готовюсь, конечно же, пересмотрел всю франшизу и, ну, по крайней мере, фильмографию и отдельные, соответственно, материалы, соответственно, из анимации и комиксов. Это заставило меня задуматься на самом деле, да, потому что действительно область моих профессиональных интересов не то чтобы так уж далека от области охотников, но только я бы назвал бы, что я скорее изучаю охотников за привидениями, не являясь самим охотником за привидениями. Вот. То есть мне вполне понятно, там речь там, об обществе психических исследований, фамилии там Сиджвик, Балфур, Лодж и всякие другие там физики и психологи, да, занимавшиеся всей этой проблематикой на рубеже 19-20 века, ну, для меня не пустой звук. Благо, я как бы интерес проявляю именно к русскому контексту. И вот это, конечно, заставило меня задуматься о том, насколько вот наше детство на самом деле предопределяет в каком-то смысле наше будущее. Потому что я, обратившись сейчас ко всей этой проблематике, с удивлением увидел, что все эти темы интересуют меня тоже. Да, ну, так как меня интересует и массовая культура в целом, да, то и понятно, что эзотеризм, эзотерические темы массовой культуры тоже, то я тут, конечно, увидел много старых тем, да, которые для меня, ну, как-то заиграли какими-то новыми красками. Благодаря вот возвращению обратно к этому прекрасному тексту, да, созданному, соответственно, Экройдом, Райтманом и другим.
Ну, собственно, тут, наверное, стоит напомнить или сказать тем нашим слушателям, которые еще пока не погрузились глубоко в франшизу, о чем, собственно, идет речь, что франшиза достаточно длинная получается во времени. Первый фильм был снят в 1984 году, получил признание критиков, множество всяческих наград, и я так понимаю, что у фанатов он до сих пор считается самым лучшим фильмом франшизы. Потом через 5 лет был сиквел этого фильма, продолжение истории. Потом был длительный-длительный перерыв. В 16 году сняли не сиквел, а фактически перезапуск. Вот, перезапуск явно не пошел, провалился в прокате. И вот я сейчас смотрю на Кинопоиске. Если «Охотники за привидениями» имеют рейтинг 8 из 10, а «Охотники за привидениями 2» 7,8, ну, то есть практически одинаково, то «Охотники за привидениями 3», или точнее их надо назвать «Охотники за привидениями перезапуска», имеют 4,4. Это, правда, очень-очень мало. И, наконец, в 2021 году, вот буквально на днях, выходит четвертый фильм франшизы, который продолжает оригинальную историю, в котором задействовано...
Уже вышел.
А?
Уже он вышел.
Да, он уже вышел, да-да-да, я сказала, да, да, выходит, имела в виду, что вышел, он уже вышел, этот фильм, и продолжает старую историю, наследники старых героев, старые герои у нас тоже появляются, к сожалению, не все, но тем не менее, таким образом, четвертая часть франшизы выстраивает преемственность с классической дилогией. И здесь сразу возникает вопрос, как при каждой актуализации какой-то культовой франшизы, будь то это «Рэмбо» или «Терминатор», почему-то сразу они вспомнились, хотя, конечно, не только они, «Звездные войны» те же самые, сразу возникает вопрос, насколько этот фильм ложится во вселенную, насколько он продолжает, развивает какие-то идеи или предлагает какие-то новые, или он просто эксплуатирует старую вселенную и помогает авторам только лишь заработать деньги, в чем нет ничего постыдного, если только мы, зрители, получаем удовольствие. Георгий, наверное, как фанату первое слово вам.
Спасибо еще раз, Оксана. Собственно, что можно здесь сказать? Я, наверное, начну тогда издалека. «Охотники за привидениями». Ну вот первый фильм, вот 84-го года. У него довольно сложная история производства. Ну, то есть, прямо говоря, не довольно сложная, а очень сложная. То есть сценарий писался под людей. Ну, можно их перечислить. Да, это Дэн Эйкройд, это Джон Белуши, это Джон Кэнди, это Эдди Мёрфи и другие вот, ну, там, Чеви Чейз пытались его привлечь, и других товарищей пытались привлечь, вот, которые были в те годы популярны, известны. Но Белуши, к большому сожалению, и это большая утрата была в целом не только для «Охотников», а для всего американского кино и культуры, он, к сожалению, умер в 82-м или 81-м, я не помню. Потом... ну, Кэнди, Эдди Мёрфи и все остальные, они все отказались под разными предлогами. Чеви Чейзу, насколько вот я помню, он говорил, что он, что ему не понравился сценарий, а потом он сам себя кусал за локти почти всю оставшуюся жизнь. Вот он, кажется, тоже в каком-то из последних интервью тоже об этом упоминал, что он жалеет, как бы, что не принял в этом участие. Ну и, собственно, когда уже определились с актерами, да, то есть уже поняли, что брать нужно тех, как бы, кто есть сейчас и здесь, а это Билл Мюррей, и, собственно, из того изначального состава это Дэн Эйкройд, это Гарольд Рэмис, в итоге присоединившийся, и Эрни Хадсон, который присоединился в самом конце, и что впоследствии отразилось сильно на его персонаже, и на сюжете фильма тоже это отразилось. Ну и, в общем говоря, бюджет фильма тоже изначально по оригинальному сценарию достигал космических совершенно денег для 84-го года с путешествиями во времени, с другими мирами, с какими-то жуткими огромными призраками, чудовищами из иных миров, да. И все это в итоге сложилось так, что бюджет получился 30 миллионов баксов у первой картины. И впоследствии дальше он окупился. Мне кажется, там они набрали 100 миллионов или даже больше. Я вот сейчас не вспомню, какой был, сколько они заработали за время проката в 1984 году, но они многократно себя купили. И двигаясь дальше, мы можем заметить, что сиквел «Охотники за привидениями 2», они появляются вообще через 5 лет. То есть это довольно крупный срок для сиквела, как многие вот замечают, что сиквелы обычно выходят раньше, и здесь тоже есть причина, потому что и студия, у студии были свои проблемы какие-то, да, в 89-88 годах там происходила смена руководства, и одновременно с этим происходила съемка сиквела. И сами понимаете, что это напрямую все зависело от руководства компании. Ну и, естественно, это все отражалось на том, как идет производство фильма. Далее, да, ну опять же, все знают про то, что Биллу Мюррею уже хотелось как-то двигаться вперед, и ему не нравился сценарий, насколько я понимаю, ему не понравился фильм итоговый, то, что получилось. И все это довольно сильно затянулось, а на съемках «Дня сурка», я не помню, честно, вот опять же не помню дату точную, где-то в 90-е, в начале 90-х они снимали, то ли 93-й, то ли вот как-то так, они снимали «День сурка» с Гарольдом Рэмисом. Собственно, Гарольд Рэмис – это соавтор «Охотников за привидениями», обеих частей, да, всей идеологии, да, вот он соавтор, и потом в мультсериале Дэн Эйкрейд и Гарольд Рэмис, они тоже как бы немного участвовали, совсем чуть-чуть, но их, ну, я так понимаю, они консультировали, может, иногда, или, ну, поверхностно совсем. И, собственно, да, что произошло на съемках «Дня сурка», там произошла ситуация, где Гарольд Рэмис с Биллом Мюрреем, они поссорились серьезно, и уже почти до самой смерти Гарольда Рэмиса в 2014-м, почти до вот этого момента они не общались. Вот. Но Мюррей, он успел как бы заскочить в последний вагон, они попрощались с Рэмисом, пока еще он мог говорить, он мог еще здоровье ему позволяло общаться. А потом уже как бы вопрос о третьих охотниках. Ну, Эйкрейд, он, да, на протяжении всех этих лет, он очень долго пытался запустить в проект третий фильм, но вот ничто не складывалось, и очень, ну, все было против него, так сказать. И в 2009 году, вот последний раз, они успели создать видеоигру. Все четверо актеров воссоединились, озвучили ее последний раз. Ну, последнее такое воссоединение всей четверки. И там была такая штука, что когда они видеоигру озвучивали, то Билл Мюррей, насколько я вот читал, он ушел с середины озвучки и больше, ну, уже не возвращался к этому. Соответственно, и видеоигра, если вы в нее играли, то вы заметите, что кое-где местами она немного оборванная, а в конце игры у Мюррея очень обрезанные такие краткие реплики. Ну, то есть понятно становится, что он уже очень неохотно в этом принимал участие. Ну и, соответственно, далее двигаясь, если вспоминать 2016 год, «Охотниц за привидениями», то там была тоже целая эпопея, и мне очень повезло, за что я благодарю российское отделение Sony Pictures. Они позволили мне взять интервью у режиссера «Охотница с привидениями», у Пола Фига. И мы с ним немного даже смогли пообщаться. В целом, я бы сказал, что действительно команда, которая снимала «Охотниц», там происходили определенные свои какие-то конфликты. И явно такой заинтересованности в том, чтобы снимать этот проект, у самой команды, насколько вот я могу судить, не было. Да? То есть им скорее... То есть, видимо, были какие-то обязательства, которые, ну, вынуждали их, может быть, участвовать в этом проекте. Или, может быть, были какие-то обстоятельства, да, которые вот так вот их к этому направляли. Но вот если судить по всему, что было озвучено потом, а Крис Хемсворт даже говорил, что он хотел вообще уехать со съемочной площадки в первый день, потому что его персонаж, по сути, никак не написали, никак не прописали, да, никак не развили. То есть он первый раз увидел сценарий там год назад, грубо говоря. Через год он приехал на съемки, и сценарий оставался прежним, и он очень из-за этого переживал и, ну, собственно, не хотел в этом участвовать. Все. И, ну, как бы ходят слухи, что, опять же, сами вот охотницы, им тоже все это не очень много доставляло удовольствия. И, ну, поэтому картина получилась такой довольно тяжелой, напряженной в плане вот производства. Опять же, только результат здесь был крайне, скажем, негативный. И картину действительно не очень хорошо приняли, но, возможно, она открыла дверь, вот эта вот работа, она, возможно, открыла дверь для дальнейшего переосмысления франшизы и для Джейсона Райтмана самого, да, который вот поставил уже новый фильм. То есть, возможно, положительный момент в этом все-таки был. И я, ну, предпочитаю думать, что все-таки действительно какой-то положительный момент присутствовал по факту.
Да, я вот...
Тебе кажется, вот как зрителю, насколько хорошо и логично ложатся все четыре части? Ну, вот особенно четвертая.
Вот это правильно, что как зрителю, да, а не как фанату, да, так что тут у нас есть многообразие оптик, что называется. Да. Можно сравнить. Вот, но мне кажется, что фанатам в целом должен этот фильм зайти. И судя по тем первым рецензиям, с которыми мне удалось познакомиться, как по-английски, так и по-русски, в целом фанатское сообщество приняло фильм тепло. Гораздо лучше, чем фильм 2016 года. И вот не случайно в одном из последних интервью Эрни Хадсон, да, Уинстон, да, задается вопросом, что ж так получилось, что фильм 2016 года, да, в котором, в общем-то, некоторые из первоначального состава играли роль камео, и Хадсон, и Уивер, да, вот так фанатам не зашел, а вот фильм вот последний, вот он зашел. Ну, в общем, ответ, на мой взгляд, ну, наверное, прежде всего заключается в том, что вот Джейсон Райтман снял кино, которое очень уважительно относится к традиционному вот нарративу охотников. Может быть, об этом достаточно сказать, что Джейсон Райтман в качестве, ну, это, можно сказать, его камео, можно сказать, ребенком снимался во «Вторых охотниках». И, естественно, что, учитывая близость его ко всей этой субкультуре, да, которая произвела так или иначе этот нарратив, да, ну, наверное, он хорошо разбирается, действительно хорошо разбирается в этой теме и в состоянии сделать кино, которое будет непротиворечивым, не будет делать акценты там, где акценты делать, наверное, не следовало бы. Ну, это я оставляю в стороне. Все-таки здесь уважили и память Харольда Рэмиса, вот, ну, не буду рассказывать, как, вот, и есть отсылки к старым частям. Вот, как верно Георгий отметил, уже давно фанаты ждали продолжения, да, что, как бы, люди, ну, как бы должно новое поколение прийти на смену старым, и охотникам предлагали старым еще сниматься в 90-е, но я не помню, кажется, там это этот какой, Питер Венкман.
Вот, Билл Мюррей.
Билл Мюррей, да. Вот тут есть такая операция классическая, когда актер и герой как-то начинают совпадать. Да, ну вот, и Билл Мюррей как-то сказал, ну я слишком стар для этого, не будет продаваться, не будет мой образ продаваться, да, охотники должны быть молодыми. И вот, ну, с 90-х, да, как минимум эти сценарии краил, насколько мне известно, Дэн Эккрейт, и был какой-то его первый сценарий, второй, попытка отправить охотников в адский Нью-Йорк, познакомить их с дьяволом, да, вот как бы тема, которая в первой франшизе, ну, собственно, основной франшизе никак не обыгрывалось и так далее. То есть в этом отношении ожидания фанатов были удовлетворены. Да, появились новые охотники. Вот. И эти новые охотники, все-таки, вот как-то Оксана сказала, они вот не дублируют полностью старый сеттинг. Они вот уважительно взяли эту традицию, да. Вот. Но в чем как бы новизна, на мой взгляд, принципиальная? Дело в том, что фокус смещен в сторону детского кино. Фильм вообще стал, на мой взгляд, больше походить на волшебную сказку. Это, наверное, связано вообще с, вот, с аудиторией, которой он направлен, ну и потому что главные герои – дети. Вот, ну, классический пример такой, который мне в голову пришел, вот утрачен социальный аспект сатиры, да, то, что было в «Охотниках», понятно, особенно людям в возрасте, когда они как бы потом перепросматривают, они видят, да, насколько это актуально, социальная сатира и политическая сатира, которая там присутствует. Здесь все эти темы смягчены, и вот у той же самой Фиби, главной героини, внучки, собственно, Ивана Спенглера, у нее там остаются вот эти шутки на тему физики, которые, конечно, может быть, и смешные, да, но, ну, как бы вот этот момент обрезан. Ну, из недостатков, вот опять же, вот все они связаны с этим, мне кажется, детским аспектом. Вот социальные возрасты, которые там нам представлены, ну, детей, они плохо стыкуются. Поэтому вот замкнутый аутичный экстраверт-подкаст живет в своем мире, который так до конца для меня так и не был раскрыт. А внук Игана, Тревор, да, он живет в своем. И в конечном счете в фокусе остается главная героиня Фиби, как она возвращается к ее наследию. Да, и, так сказать, примиряется со своим, ну, в данном случае не отцом, а с дедом. Да, ну, как бы такая аналогия. Да. Отсюда, конечно, не возникает впечатление об этих людях, об этих охотниках, как о целостной команде. А ведь именно это в старых охотниках больше всего ценно, да, что это команда друзей, дружина, которая спасает мир от вторгающегося зла, да, и держит его, так сказать, в узде. Вот. И второй момент, который я тоже хотел бы отметить, но меня он как-то зацепил, это то, что касается юмора. Вот все-таки мне кажется, что юмор, ну, как-то был в первоначальных «Охотниках» распределен между всеми персонажами. И все персонажи так или иначе шутят. Шутят по-разному, смешно. Но здесь в фокусе оказалась фигура, так же, как в 2016 году, какого-то, ну, как бы сказать, трикстера, не трикстера, на трикстера он не тянет, а скорее осла Шрека, да? Вот этот учитель Груберсон, да, который все время предстает в комических ситуациях, ну, это как-то не вписывается в традиционный нарратив. Ну, там была там тоже ассоциация, как бы, наверное, с этим, как его, забыл я же, как же его зовут-то, ну, который вместе с Сигурни Уивер-то играл.
С Риком Моранисом.
Рик Моранис, да. Но да. У Рика Мораниса как-то вот этот вот юмористический аспект, он, ну, не знаю, может быть, тут дело в актере, который играл Груберсона, да, и у Мораниса это удалось гораздо лучше. Но он не выглядит каким-то таким, ну, исключительным. Он вписывается в этот нарратив, а вот у Груберсона это дело, ну, мне кажется, не сложилось окончательно. Вот. Ну, вот такие у меня, по крайней мере, предварительные замечания по поводу.
Я бы добавил такой моментик, что на самом деле вот вы сказали очень интересную мысль, что вот «Охотники за привидениями», что вот они как бы были друзьями. Там немного все даже сложнее, то есть друзьями-то они, понятно, были. Но в первую очередь, что, по-моему, очень близко вот для нас, для России, для советского, бывшего Советского Союза, что
они бизнесмены.
Они не просто бизнесмены. Влад, они не просто бизнесмены, они бывшие научные сотрудники своего института. То есть вот я могу очень много примеров привести вот таких вот научных сотрудников, которые из института ушли и пошли в бизнес. Mm-hmm. И у нас тут, наверное, ну, полстраны таких вот товарищей наберется, которые действительно занимались активно наукой. Собственно, как охотники, вот они всю свою жизнь вот занимались наукой, и тут вот поняли, что они могут заняться бизнесом. И опять же, вот очень хорошо раскрыта тема, что, в принципе, это толком не про... То есть «Охотник» и вот сам фильм хорош тем, что его можно смотреть, ну, рассматривать с очень многих разных взглядов. И один из самых популярных взглядов, который вот фанаты тоже очень любят, это взгляд, что это фильм не про сверхъестественное, не про охотников за привидениями как таковых, а про бизнес, который был вот создан вот этими исследователями, и про то, как они успешно его развивали и так далее. Да, то есть что это как бы фильм, что крутится все вокруг именно их бизнеса, и что вот они нанимают сотрудников себе дополнительных, да, то есть там и Винстон Зедмар, которого вот Эрни Хадсон играет, и Джанин Мелнинс, и как бы даже в итоге во второй части нам показали Рик Моранис, который тоже в итоге стал их сотрудником. То есть это вот это интересно. И в самом начале фильма, когда они, там же тоже интересный момент, они заложили семейный дом Реймонда Стэнса, семейный дом Реймонда Стэнса, которого играет Дэн Эйкройд, чтобы получить, собственно, деньги на вот этот бизнес, на вот этот стартап, как сейчас можно было бы сказать. И получается так, что Венкман, пока он идет, он говорит, что вот, ну, персонаж Билла Мюррея, он говорит, что вот одна только франшиза нас разбогатит. И то есть у них изначально была идея, что вот они по всей Америке создадут вот эти офисы охотников за привидениями. И впоследствии эту идею реализовывали очень часто в своем творчестве и фанаты, и даже вот официально, когда комикс выходил вот недавно от IDW, выпускали комикс, вот там эта идея была достаточно хорошо реализована. То есть тоже были созданы вот эти офисы в какой-то момент у них, филиалы. И, ну, в общем, вы поняли. Да.
Я бы добавила, как человек с третьей оптики, который посмотрел недавно и которому вся эта парапсихологическая тематика глубоко чужда. Но, тем не менее, вот что хотелось бы сказать, что, во-первых, первые две части, они для меня, вот как для непосвященного зрителя, с нелюбовью, в принципе, к основной теме, для меня это было очень бодро. То есть там бодро даже не только сюжет, бодры сами герои, бодро то, что там происходит. И это правда хочется смотреть, даже с некоторой неприязнью к теме. Третьи охотники для меня пролетели из серии «Что это за ужас такой?» и «Почему я это смотрю?» и «Почему я так мучаюсь и страдаю?» Четвертую часть я не страдала, но думала, ну, ёлы-палы, ну, можно как-нибудь вот немножечко пободрее. И как только появлялись старые актеры, я такая: «О, здорово!» Стало чуть-чуть бодрее, чуть-чуть веселее, и это уже хорошо. Второе, как мне кажется, в четвертом фильме взяли модную сейчас тему вот этих самых обид на твоих этих самых предшественников, родителей, дедов, бабушек, еще там не знаю кого. Но хорошо, что в итоге все примиряются. Но тема вот этого конфликта, который тянется длительное время, и конфликта, кстати сказать, между друзьями, вот этой дружиной товарищей, которые вместе делали бизнес в 80-е, но, как мы помним, по четвертой части их пути разошлись. Ну, с одной стороны, тема модная, с другой стороны, она, ну, действительно, там, безо всякой повестки, она всегда актуальна, и, в общем, мне понравилось то, что там было показано. И мне на этом моменте, правда, было интересно. Я искренне порадовалась за команду друзей, которая воссоединилась. Я вообще всегда очень радуюсь таким вещам. И еще третье, вот что хотела сказать, что во второй части для меня самая интересная была тема воссоединения Питера с его бывшей девушкой. То, как у них как получилось так, что они после, казалось бы, такого хорошего начала, который, ну, как сказать, оставляет предвкушение много всего приятного в конце первого фильма, что у них получилось во втором. И мне тоже понравилось, что жизненное уныние очень, ну, к сожалению, реалистичное, у них обернулось как-то очень хорошо и гармонично. Я за эту пару тоже была сердечно рада. Но как бы несмотря на некоторую мою личную неприязнь к паранормальной тематике, тем не менее очевидно, что она там есть, ее там очень много, и поэтому, естественно, возникает сразу вопрос. Как, в принципе, видится создателем франшизы эта тема? Так получилось, к сожалению, это не очень правильно, что я сначала посмотрела «Твин Пикс» и «Сверхъестественное», а только потом посмотрела «Охотников за привидениями». «Охотники» первые появились даже раньше, чем «Твин Пикс». То есть уже сейчас как-то в голове картинка стала выстраиваться. Очевидно, там, по крайней мере, для меня, как для зрителя, что «Сверхъестественное» связано, ну, как-то тематикой, традицией с «Охотниками». И мне бросилась в глаза такая вещь, что охотники за всякой нечистью, признающие всякую нечисть и так далее, они могут этим заниматься совершенно в нерелигиозном контексте. То есть они могут... Да, то есть они могут не верить в сверхъестественного бога, тем более в монотеистическую картину мира совсем, а то и быть вообще по жизни практически атеистами. Однако же при этом это у них вполне сочетается с борьбой со сверхъестественными силами. Вот как это у них выходит? Наверное, сначала спрошу Влада как религиоведа. Вот это вообще как?
Это вопрос, конечно, сложный, но на самом деле по большей части эти силы не считаются сверхъестественными, они считаются непознанными еще современной наукой. Но, однако, мы можем их познать, если приложим к тому усилия. Вот, поэтому я бы так сразу бы сказал, они сверхъестественны только с точки зрения академической науки, которая считает, что она уже знает, как устроен мир. С точки зрения охотников за привидениями, они знают лучше, поскольку они имеют дело непосредственно с этими феноменами, которые обычная наука академическая просто игнорирует, да, и говорит, что их нет. Вот, между прочим, один из таких типажей хорошо выведен в оригинальных «Охотников» в обеих первых сериях, да, это такие скептики-отрицатели, которые говорят, нет, такого быть не может, нет, не может, и как результат приводит к разрушению социального порядка, поскольку они не прислушиваются к тем, кто является действительно экспертом в той области, в которой они сами не разбираются. Вот, поэтому вот если вкратце отвечать на этот вопрос, да, то просто они не являются сверхъестественными. Вот, поэтому, ну, охотники, конечно, сложнее, как нарратив, да, кажется на первый взгляд, что там какое место там, например, занимает в этом нарративе бог Гозер, да. Во-первых, не до конца понятно, является ли он богом, вот, потому что, ну, с одной стороны, он обладает бессмертием, и в этом отношении, да, действительно, с ним ничего сделать нельзя, его можно только изгнать. Это вполне, кстати, классический такой нарратив, я бы сказал, христианский, да, представление о боге, которого нельзя уничтожить. Все-таки даже и древнеязыческими мифологии предполагали, что Бог может умереть, распасться. И, в общем-то, между прочим, в оккультных нарративах, да, которые, например, любят эксплуатировать тему насчет того, ну, как в американских богах, что боги живут, пока о них помнят, да, и пока и них, так сказать, их почитают. Вот, что в этом отношении даже «Охотники за привидениями» гораздо более христианское кино. Это вот к тебе, наверное, это будет интересно узнать, чем вот такие вот представления. Там богов тут со злом ничего сделать нельзя, можно только заточить. Вот, его можно заточить вот как духовную тюрьму, выбросить во тьму внешнюю, да, где оно будет пребывать до поры до времени. И иногда оно, конечно, вторгается в этот мир, да, и тут приходит на помощь что? Технология, конечно, здесь приходит на помощь. Главное – это сила модерна. Да? При помощи ловушек, больших и малых, мы сможем обуздать эту инаковость, да, и отправить ее обратно туда, откуда она пришла. Впрочем, и туда, куда она пришла, мы сами можем легко попасть. Вот Эдуардо, один из героев этих охотников за привидениями, да, вот он тоже попадает в это пространство ловушки, да, и вообще вот это пространство, в котором живут привидения, это отдельная тоже тема, вот, но оно вполне естественное, это пространство, это продолжение мира, просто его часть. Вот. Поэтому тут нет ничего удивительного. Вот. Но религия сохраняется, Оксан. Вот, например, есть тоже, мне кажется, в комиксах появляется концепт рая. Да, там у ворот рая оказывается, кажется, Уинстон. Вот. И там какая-то разворачивается история и рассказывает нам тоже хороший нарратив для этого так называемого оккультного сообщества или там cultic milieu, как это вот Кэмпбелл определял в свое время, извините за такое заумство. Вот. Представление о том, что весь мир поделен в результате договора, которые существуют между ангелами и демонами, да, и которые просто, ну, стараются не вмешиваться в дела других для того, чтобы не нарушать сложившийся в мире баланс. То есть, на самом деле, тема сложная, комплексная, и вот простой ответ, вот я его озвучил в начале, про легомены к сложному, ну, вот чуть-чуть продолжу. Вот так.
На самом деле, в «Охотниках», вот если взять мультсериал и вспомнить, там 7 сезонов было, мультсериал действительно огромный, очень большой второй сезон получился. Я думаю, смотреть его можно довольно долго все это. И интересно то, что впоследствии, да, вот если первые фильмы, они работают, ну, в довольно, скажем, узком хронометраже по отношению к сериалу, то в сериале появляются очень многие мифологии, да, то есть и очень многие религии затрагиваются и вспоминаются, и греческая в том числе, и вот опять же то же самое, связанное с какими-то восточными более представлениями, да, то есть там сценаристы оттянулись на полную катушку, скажем так. И вот Винстон у «Ворот Рая», а все охотники в одной из серий полноценно попадали в ад. И, то есть, в принципе, и бегали там от чертей, отстреливались. То есть сценаристы, ну, настолько, насколько могли, мне кажется, выжили из этой идеи довольно много. И вот те вещи, что мы видели в «Наследниках», вот в новом фильме, то, что вышел, в принципе, все это мы уже видели в мультсериале, ну, в двух мультсериалах, да, и «Экстремальные охотники», и «Настоящие». И те, они отправлялись в одних... неоднократно они отправлялись в деревню американскую. Там они тоже порой бывало, что их сценаристы лишали оборудования, и они как-то справлялись вот с помощью подручных средств. То есть, что тоже, в общем-то, частично было изображено в «Наследниках». Что, мне кажется, в новом фильме, какая проблема в «Наследниках», я бы сказал, что здесь именно такая киношная проблема в плане, что я считаю, что они вообще зря показали, ну, зря вернулись к Гозеру снова, то есть к антагонисту, да, из первого фильма. Это зря они, мне, на мой взгляд, мне кажется, что зря они снова подняли именно его. И, конечно, как фанату я бы предпочел бы увидеть какое-то, ну, новое развитие событий, альтернативное. Ну и раз уж вы вспомнили Гозера, да, вот в этом новом фильме, то, конечно, опять же, люди, ну, вот новые авторы «Наследников», вот то, что нового фильма, наверное, все-таки они не очень поняли концепцию вот этого зла, потому что, ну, получился такой, ну, довольно типичный киношный современный злодей, тогда как... Если вот помните из первого фильма, Гозеру не нужно было вот это вот, знаете, вот мелочиться, общаться с ними. Вот этот образ вот этой как бы девушки, она вышла, с ними парой слов обменялась, они попытались ее подстрелить, а она, ну, взяла и исчезла. То есть ей неинтересна вот эта вот дискуссия какая-то. Она говорит: «Все, выбирайте, и сейчас я тут все разрушу, и разойдемся по домам». Да, а получается, в «Наследниках», ну, я могу поспойлерить, а могу не спойлерить, как скажете. Мне кажется, что все-таки Гозер, ну, он бы действовал, сам вот персонаж, если вот как вот это вот полубог, вот это вот, или полноценное там даже божество, наверное, все-таки, если следовать канону первой части, то Гозер бы явно бы, ну, не церемонился бы вот так, как он, так вот, как он медлил в «Наследниках», и довольно быстро бы уже перешел бы к выбору образа разрушителя, как в первом фильме. То есть если такая цель у него стояла, да, как бы разрушить, то он бы как бы занялся бы этим. А в итоге получается, что все время, что мы имеем дело с Гозером, как бы сам персонаж не следует своей цели, которая, ну, нам известна. Нам известна, какая цель у персонажа, и этот персонаж не следует этой цели, насколько я считаю. И это, соответственно, большой достаточно пробел, большой минус в новом фильме. Как, опять же, на мой взгляд, это все-таки, ну, личное.
У нас остается, к сожалению, не так много времени, всего 5 минут. И мне кажется, что помимо оккультной темы, так, того, как она представлена в «Охотниках», нужно упомянуть еще и тему социальную. Тут ее уже здесь упоминали, что первая дилогия вообще собой представляет довольно смешную политическую сатиру. Я, когда смотрела, тоже, конечно, это увидела. Мне кажется, что это перекликается вообще с образом зла. Образом зла, как оно представлено во франшизе. То есть зло, оно же не обязательно в форме сверх, ну, скажем так, не сверхъестественных, наверное, а неопознанных сущностей. А гораздо большее зло – это какой-нибудь желающий посадить охотников во второй части, который хочет их куда-нибудь сплавить, чтобы они тут не мешались. Вот. И, в общем, он показан, ну, как мне кажется, персонажем, который вызывает еще больше неприязни, чем неопознанные сущности и духи, потому что с духов чего с них особо взять, а вот от человека ждешь как-то более приличного поведения. А, Влад, вот какие бы черты образа, может быть, социального зла ты бы отметил? Может быть, они как-то перекликаются с сверхприродным злом, и они друг друга зеркалят?
Я бы постарался, во-первых, говорим мы о сверхприродном, сверхъестественном, снова мы об этом говорим, хотя на самом деле эта оптика немножко искажает наше понимание нарратива. На самом деле все это вполне естественно в рамках самого нарратива. Да? Религиозный натурализм, это так называется, метафизическая концепция, предполагает, что все эти сверхъестественные сущности сверхъестественны только с точки зрения науки. А для самого сознания человека, который верит в их существование, они вполне себе часть этого мира. И вот эту позицию я тоже призываю занять. Еще один момент, который я хотел бы отметить. Все-таки нужно проводить различия между паранормальным и оккультным. Да? Про психологию, оккультизм, да, в чем-то они сходны, но в чем-то они очень сильно различаются друг с другом, потому что оккультисты все-таки делают акцент, прежде всего, на феноменах, как они возникают в нашем сознании, на личном опыте, да, личных переживаниях, да? В то время как для психологии обычно характерно инструментальное отношение к миру, то есть нужны инструменты, при помощи которых можно было бы измерить, взвесить, доказать. Вот эта вся риторика, она очень играет, научная риторика, да, она играет очень важную роль в парапсихологическом дискурсе. Поэтому оккультное – это все, что к мифологии, к Шумеру, к тайным культам под руководством Ива Шандера, вот ассоциация с Лавкрафтом здесь обычно возникает, да. А парапсихологическое – это все, что имеет отношение к технике, да, вот в частности концепту духовной тюрьмы, который меня прежде всего, конечно, интересует, это как попытка найти место, в котором можно было бы всех этих духов при помощи технологии усмирить. Отвечая на твой вопрос, что такое зло? Ну, зло, на мой взгляд, вот если сравнивать, опять же, Гозера и Тиамат, их часто сравнивают, Тиамат из комиксов, соответственно, она такая игривая, она богиня хаоса, ей вообще никакого порядка не нужно. Гозер скорее рассматривается как такой типичный тиран, который хочет установить свое господство над окружающим миром. Главный враг тут, оказывается, это полностью материализованный призрак, и не просто порождение лавкрафтянского кошмара, а кошмар в человеческом обличье. Зло тут подается как, ну, вполне традиционный фольклор, иномирье. Но зло также и в отсутствии веры, в отрицании существования зла. Вот я уже говорил об этих типажах недалеких людей, которые своим отрицанием доводят до беды. Вот с социальной точки зрения главной темой фильма, да, это переучреждение порядка. Торгаются злые силы, одержимы разрушением, выясняется, что это часть глобального заговора, заговора властолюбца, а потом Гозер, который разрушитель. Вот. Существует особая организация, охотники ее устанавливают. Вот я уже сказал, это дружина, команда, бизнес-план, да, который приводит мир обратно в порядок и позволяет общине существовать.
Спасибо большое. Вот, к сожалению, вынуждены мы завершить. Друзья, продолжение, чего не успели сказать, смотрите в нашем постпродакшене, который мы традиционно выпускаем по вторникам. И оставайтесь с нами до следующего понедельника. С вами была я, Оксана Куропаткина, и двое наших гостей, Владислав Раздьяконов и Георгий Федоровский. Всем спасибо, друзья, и до новых встреч!